Вот так звук истории.
Мы начинаем сейчас прямую передачу. Наталья Селиванова, звукорежиссер, ведущий Сергей Бунтман. И сегодня это 96 страниц номера 012 журнала «Дилетант». «Сталин и его палачи» – главная тема этого декабрьского номера. Портреты Абакумова, Меркулова, Берия и Серова у нас здесь есть за показывающим нос товарищем Сталином на обложке. Сталин и его палачи. Я хотел задать вам вопрос, чтобы разыграть один номер. Сейчас этот победитель получит, тот, кто первым ответит на вопрос. Ну, а и он, и другие 9 человек, всего 10, могут выбрать два номера из нашего архива. Есть еще номера, они очень стремительно расходятся. Старые номера тоже. Журнал «Дилетант», так что спешите и ответьте на вопрос. Вы можете выбрать два номера, ну, а победитель плюс еще к этому получит свежий номер «Дилетанта». Скажите, пожалуйста, кто автор слов песни о Батыре Ежове, написанной в 1900, прозвучавшей в 1938 году, уже близко к закату карьеры Николая Ивановича Ежова? Плюс 7-985-970-45-45. Ну, саму песню мы послушаем в конце передачи, в самом конце передачи, песню о Батыре Ежове. Ну, а сейчас мы песню о чекистах с вами послушаем для начала, для того, чтобы нам войти несколько в атмосферу основной темы 12-го номера «Дилетанта».
Больше стали, чтоб родился сочный виноград, чтоб спокойно наши дети спали, эти люди никогда не спят, эти люди скромные нерешитые, мы не пели своими вина, но не даром лучшие чекисты поднимите вовсе с ордена. Разъехала колесь в гору, против пройдет границы. Собой пройдет, назад полет, дешевый рукавицы. Чтобы наши песни не толкали, чтоб не знать нам горестных брат, чтоб спокойно наши дети спали, эти люди никогда не спят. Наши дни безоблачные и чистые, не дадим никому вращить врагу. И как наши горькие чекисты, будем все всегда мы на чеку. Разбежка наша весь народ, враг не пройдет границы, а хоть пройдет, а сам пойдет, дешевый рукавицы.
Да, это песня о чекистах, и вот «Ежовые рукавицы». Это вот такой образ был. Это как раз песня была исполнена и вот во время правления в НКВД Николая Ивановича Ежова. Номер у нас представляет, конечно, и разбор темы, и в нем потрясающая карта. Называется «Депортации в СССР». Национальные депортации с годами. Вот, пожалуйста, 40-й год. Поляки 590 тысяч, а это уже закат операции польской. Этнические финны 45 тысяч. Это только кого переселили компактно. Здесь крымские татары 44-й, 190 тысяч человек. Разных балтийских народов 95 тысяч человек было. А вот когда посмотрел на этот номер. Мне рассказывал сегодня, начал сегодня, и вам расскажет Алексей Венедиктов. Вот он показал этот номер, его увидел Борис Ибзеев, бывший президент Карачаево-Черкесской республики. И он так потыкал в портрет Серова, который занимался очень многими депортациями, сказал, что его каждый карачаевец знает. Только у вас здесь год немножко не тот. Год 1944, 100 тысяч карачаевцев и балкарцев здесь было выслано. Он говорит, это было в ноябре 43-го года. Мы все и дату наизусть знаем, и того, кто этим руководил, и опосредованно, кто принимал решения от Сталина, Берии, и кто непосредственно руководил выселением карачаевцев, это Иван Александрович Серов, и проходило это в начале ноября 1943 года. А сам Борис Ибзеев вообще-то родился вовсе не в Карачаево-Черкесии, а родился он там, куда были сосланы, в Средней Азии, где, куда были сосланы другие карачаевцы и другие, другие народы. И Кавказа тоже. Калмыки. Калмыки, вот степной народ, все предатели, 95 тысяч человек. 500 тысяч человек, ингушей и чеченцев. Есть разные цифры, от 450 до 600. Вот здесь средняя цифра. И итог. Вот 3 миллиона человек было депортировано в СССР в период правления Иосифа Сталина. И вот здесь примеры великих переселений народов, но нигде не доходит до таких масштабов, какие были у нас. Переселение народов, депортация от французских переселенцев, например, из Канады во время Семилетней войны, о чем мы с вами говорили, эти акадцы знаменитые. Хроника террора здесь представлена тоже, тоже представлена еще и в цифрах. Хроника террора. Вот что бы ни говорили, вот здесь врет Солженицын, врут, завышают. И за каждый, вот так бы боролись за каждого живого человека сталинисты. Как они борются за каждую, чтобы сделать жертвы сталинского террора меньшими, и при этом доказать, что он был хороший. Вот если было вот там не 40 миллионов, а если было 20 миллионов, то он уже не такой плохой товарищ Сталина, любимейший вождь, как его считают всевозможные отщепенцы. Вот давайте посмотрим, сколько хроника террора, который не при Сталине, конечно, начался в нашей стране. Вот красный террор. У убитых 140 тысяч человек. Красный террор, если считать с 18 по 23 год. Коллективизация привела в число раскулаченных, сосланных, из них многие погибали. Было раскулачено 1 миллион 800 тысяч человек. Собственно, ГУЛАГ с 30 по 56 год, 1 миллион 600 тысяч человек только умерли в ГУЛАГе. Только умерли на непосильных работах, от болезней и так далее. Большой террор. 37-38 год под портретом руководителя наркома внутренних дел Ежова. 37-38 год. 700 тысяч человек только расстрелянных. Депортации, как мы уже говорили, около 3 миллионов человек. 260 тысяч человек – это репрессии на западных территориях, тех, которые были присоединены перед самой войной к Советскому Союзу. И безумие большого террора стояло в том, я очень вам рекомендую, вот 8 числа мы записали передачу «Дилетант» с Никитой Петровым, и как раз вот безумие, вот тип человека, который тогда работал в НКВД при многочисленных чистках, которые ведомство Ягоды было зачищено с приходом Ежова, ведомство Ежова, естественно, с приходом Берии было зачищено тоже. И вот типы людей, которые там работали, которые там служили. И сегодня мы будем слушать разнообразные звуковые картины, причем это безумие, когда люди повторяли одно и то же, и никто, кроме одного человека, не чувствовал себя застрахованным. И те же самые НКВДшники, они были и выполняли, перевыполняли план, и строгали вот эти чурки дел, строгали для того, чтобы укрепить ими конструкцию, придуманную на самом верху всех троцкистско-зиновьевских блоков, всех шпионских центров, центра центров и всего этого. И не только это был садистский азарт, а еще и страх, что каждый день ты можешь сам за ними пойти, а может быть и не пойдешь, потому что ты верный, и чем вернее ты служишь, тем меньше у тебя шансов попасть, но все равно это оказывалось несколько не так. И вот на вершине этой гигантской кошмарной пирамиды один человек, который был застрахован от всего, но при этом панически боялся любого покушение любой крамолы, которая была чуть ниже его сапога. Это Сталин. И вот здесь все, и как пример, вот все общие истерии среди руководства, послушайте выступление Хрущева в 1937 году, Никита Сергеевича Хрущева, который потом будет проводить первую, ну, вторую десталинизацию, но самые главные первые реабилитации будет проводить именно он. Итак, Хрущев в 1937 году.
Товарищ, троцкисты, зиновьевцы, которые являются прямыми врагами рабочего класса трудящихся, докатились до того, что они объединились с фашистами, объединились со всей нечистью, которая господствует против первого советского государства, где господствует труд, где господствует рабочий класс вместе со всем трудовым народом нашего Советского Союза.
Пламенный, как и впоследствии, Никита Сергеевич, только пламя его несколько в другую сторону направлено. Итак, массовая истерия. Но вот если говорить о руководителях, кто же делал это, кто же непосредственно причастен к истреблению людей? Вот самая цепочка, вот та цепочка, которая сейчас вот всем нам показывая пример, делают люди, начинают делать люди, отслеживая всю цепочку от Сталина до курка пистолета «Вальтер», которым широко пользовались. Вот рекордсмен Блохин Владислав Мусто напоминает нам биографию Василия Блохина, убийцы стахановца. Василий Блохин, который собственноручно расстрелял множество людей, расстрелял лично не менее 10 тысяч человек, руководил расстрелами, давал инструктажи и привозил, не верит вот в это. Как? Он привозил чемоданами пистолеты в места, например, расстрелов под Калининым, расстрел тех же самых польских офицеров. Да, привозил. Да, он делал себе специальную спецодежду. Он был очень вдумчивый человек. Специальная одежда состояла в кожаном фартуке, кожаная фуражка, кожаные краги. Ну, для того, чтобы кровь и мозги не брызгали на него, на форму, на одежду нормальную. Лично он расстрелял и Тухачевского, и Якира, и Убаревича, и Рыкова, и Бухарина, и Эхи, и Косевора, и Чубаря, Михаила Кольцова, Всеволода Мирихольда, Исаака Бабеля, Льва Карахана, бывшего своего начальника Михаила Фриновского, бывшего начальника Николая Ежова, бывшего начальника Генриха Ягоду. При этом покоится прах генерала Блохина, который был уволен, но, в общем-то, в достаточном почете, хотя и стресс он большой испытал, когда его стали таскать на допросы и расспросы, стали таскать во время реабилитации, чтобы он давал показания. Блохин похоронен на Донском кладбище, он покоится совсем недалеко от тех обозначенных условными дощечками и именами безымянных могил, где хоронили прах расстрелянных и первых расстрелянных. Вот Это Блохин. Здесь я должен сказать, что вот если мы ошиблись и не точно дали дату, например, разгрома Карачаева-Черкесии, высылку карачаевцев, высылку народа, то здесь у нас есть некоторые ошибки, к которым можно и привязаться. Например, пистолет «Вальтер» своими контурами точный, и фотография этого «Вальтера», правда, здесь более поздний дан. Это, конечно, досадная неточность, но здесь написано, что сделано в Западной Германии, то есть это послевоенный «Вальтер». Он претерпевал, конечно, изменения, но единицы оружия тех же самых «Вальтеров», кстати говоря, расстреливали очень во многом из реквизированных «Вальтеров». И Германия экспортировала в Россию, в Советский Союз, свои «Вальтеры», потому что Веймарская республика в этом отношении находилась под серьезными версальскими эмбарго. И не всем могла экспортировать, особенно такие вещи, как оружие. И в Советском Союзе было очень много. И на руках было очень много «Вальтеров». В начале 30-х годов и к середине 30-х годов эти все «Вальтеры» конфисковали. Ну, и им нашлось и такое применение тоже. Палач Блохин. И существуют и другие палачи. Кстати говоря, прочитайте книгу Никиты Петрова, замечательную, изданную «Новой газетой», о палачах. Именно о палачах прямых и косвенных. Здесь, чтобы довершить вот сейчас вот эту картину, давайте послушаем еще один пример истерии. Истерии. Вот весь советский народ. Это фрагмент из кинохроники с митинга 1937 года.
Весь советский народ с чувством великого гнева и глубочайшего возмущения клянит предателей Родины и требует уничтожения подлых нацистско-бухаринских бандитов.
Товарищи, с содроганием сердца мы все вместе со всем пролетариатом нашей страны прочитали то гнусное дело, которое делали наймиты капитала, озверелые псы фашизма, Бухарин, Рихов и их компания. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Слушаю сейчас вашу передачу. С цифрами не перебор. Любой второклассник, умеющий считать до 10, сразу поймет, что вранье. Это в зависимости от того, что вы рассказываете второкласснику и как вы учите его складывать. Здесь складывается все по депортациям, например. Складывается из сводок, которые присылал Берия, присылал Сталину, а ему присылал Серов и другие исполнители, которые занимались депортацией и крымских народов, и немцев по Волжье, и кавказских народов. И получаются очень серьезные цифры, именно такие. Все расстрелы были документированы, существует база, где можно найти минимум, и этот минимум как раз соответствует тому, что мы сейчас цитируем. Сводки по раскулачиванию тоже известны. Так, в общем-то, надо еще что немножко научиться считать не только до 10, и выйти из второго класса, и посчитать все. Так, дальше. Мы смотрим, здесь очень много вы пишете о своих историях. Конечно, это тот номер журнала «Дилетант», который вызывает очень много своих историй. До 91-го года, Фархад пишет из Оренбурга, жил в Фергане, куда Сталин депортировал турок-месхетинцев. Турки-месхетинцы – еще одна жертва. Именно сегодня, в четвертую субботу ноября, Украина отмечает День памяти жертв сталинского голодомора. Виктор из Саратова пишет. Да, вот согласитесь, результатом раскулачивания стал голод. Извели сельского труженика. Да, Сергей из Тюмени, все правильно. В Сибири моего деда тоже раскулачивали, пишет Лиля. Детей было много. Вот. Вот такие у нас вот вещи. Ну вот смотрите, что дальше у нас было. Были диктаторы, конечно, которые любили и своими руками убивать политических и неполитических противников. Петр Первый казнил. Здесь, и пускай здесь даже доктор Мединский не скажет, что он не казнил своими руками, а это проклятые иностранцы пишут. И пытывал. Бывало. Был такой 200 2000 жителей Уганды были застрелены или зарезаны лично Иди Амином. Иди Амин Дада, президент Уганды. И он этим занялся. Кстати говоря, мы всегда рекомендуем какие-нибудь фильмы или книги. Был изумительный, на мой взгляд, самый потрясающий фильм об Иди Амине Дада. Это фильм «Последний король Шотландии». Посмотрите, пожалуйста, где Иди Амина Дада играет Форест Уитакер. Не кто-нибудь, а Форест Уитакер. И это очень страшно. Но обязательно посмотрите. Бокасса I, император Центральноафриканской империи. Бокасса I, Жан-Бедель Бокасса, стал самым эксцентричным диктатором новейшего времени. Себя он считал реинкарнацией Наполеона. И по форме он заказал, хотя с другими символами, заказал все коронационные мантии, одежду. Он заказал, как у Наполеона было. Ну уж не будем говорить о царе Ироде. Ну, в 1938 году, к концу 1938 года, заменил Ежова, заменил Берия. Ежова сняли. Ежова, кстати говоря, о книгах, то в воспоминаниях Серго Гигичкори, Сергея Лавренча Берия, есть очень интересный эпизод, в котором, например, там, как-то выставлять, например, своего отца в Берии в лучшем виде, чем это было на самом деле. Серго Гигичкори совершенно ни к чему. Это одна из потрясающих сцен, которой он был свидетелем немножко. Это приход уже на грани снятия Берия, когда его Ежова, когда его заместитель Лаврентий Берия уже приехал с Кавказа. И когда он приходит, Ежов к нему приходит, и кусочек их разговора, и вот это страшное разложение Ежова, уже пьющего не первую неделю. Потом Ежова понизили, потом его расстреляют. Ну, вот пришел Берия. Берия, послушаем голос Берия, образца еще его кавказского периода 1937 года, где он говорит о том, чему он посвятил всю свою жизнь.
Своей прошлой работой я верно служил партии народу. Всегда был беззаветно предан великому вождю товарищу Сталину.
Да. Вот недавно было замечательное приобретение. Я думаю, что вы его услышите когда-нибудь. Это речи, полная запись речей на похоронах Орджоникидзе. Это очень будет интересно. Вы станете первой публикой, которая это услышит. И в очень больших объемах, когда переведут цифру из виниловых пластинок. Мы сейчас прерываемся вот на это, когда был такой вроде бы вдох чуть-чуть. Можно было вдохнуть и выдохнуть, когда пришел Берия и заменил Ежова. Чем это стало и как это отражено в нашем номере через 5 минут. Продолжаем обзор 12-го номера 012 журнал «Дилетант», который с портретом Сталина, показывающего нос, некоторые из руководителей госбезопасности и заместителей Сталин и его палачи. Главная тема этого номера. Я хочу напомнить, что можно подписываться и на сайте «Дилетант Медиа», «Дилетант.Медиа» есть возможности подписаться на журнал «Дилетант». Можно на журнал подписаться еще и на Почту России онлайн. Там вполне можно это сделать. И говорят, что это нормально и удобно. Стал приходить по-человечески. Все так, что это можно только приветствовать. Вот есть люди, которые уже прочитали номер и открыли для себя, например, нового автора, нового человека, нового писателя открыли. Но об этом чуть-чуть позже мы поговорим. Да почему же позже? Можно и сейчас замрем немножко с историей Лаврентия Берии и с историей палачей. Немножко обратимся и к жертвам и свидетелям. Георгий Демидов. Я всем очень рекомендую прочитать это эссе Дмитрия Быкова. И один из немногих открытых именно в 80-е и 90-е годы. И так получилось, что демидовские рассказы о лагере замечательные. Причем я вот первое, что сделаю, пойду себе куплю книжку Демидова, если где-нибудь достану. Потому что это не так просто, как говорит Дмитрий Быков. И Георгий Демидов вот попал в такой вот зазор, когда были издательства в конце 80-х годов перенасыщенной темой. И открывали все больше и Шаламова, и начали печатать по-человечески, и на родине печатать Солженицына, печатать всех. И уже Георгий Демидов, малоизвестный, он попал вот в этот зазор. Но, кстати, единственный случай, потрясающий случай, когда наследники Демидова смогли все уже в 80-м году были у него отобраны все сброшюрованные, все 5 экземпляров рукописей, машинописи его произведений были отобраны. Самого его не тронули, а все уже произведения, напечатанные на машинке, отобрали. И они должны были бы, по идее, пропасть, как пропадали очень многие рукописи, многие произведения, как, например, первый роман Даниила Андреева. Так мы не узнаем никогда, что это было. Но здесь вернули. В перестройку вернули. Просто вернули. И Александр Николаевич Яковлев за этим стоит, что вот вернули рукописи. И теперь мы имеем счастье, такое тяжелое счастье читать эту прозу, которая отличается и от Шаламова, отличается и от Солженицына, но дает нам поворот именно важнейший в понимании, как человек мог жить или выживать в лагере, в том, что были лагеря. Вы продолжаете нам писать параллельно. Мои оба прадеда и один дед те времена были осуждены и отбывали наказание. Один за то, что нанимал работников и не хотел в колхоз. Дали 20 лет. Это Егор из Москвы пишет. Свободу получил через штрафбат. Второй прадед назвал председателя ватиком. Получил 2 года. Вот и здесь дальше идет история. Слухи о поголовных... Оно интересно здесь. О, интересно. Слухи о поголовных репрессиях и повальных расстрелах сильно преувеличены. Расстреляли, значит, было за что. Понятно. Дали 20 лет. Да, это начало 30-х годов. Если вашего деда, слава богу, не расстреляли, а посадили, это не значит, что никто не был расстрелян. И это не значит, что расстреливали по спискам и по разнарядкам. Поищите документов, а так можно говорить, я верю или не верю. Стоять на высокой горе, смотреть вдаль и думать, верю я или не верю. Лучше уткнуться носом в книжку или в компьютер. И это много что дает. А так можно верить во что угодно или не верить. Давайте же посмотрим на биографию Лаврентия Павловича Берии. У нас был целый номер, который был посвящен атомному проекту, но там был несколько иной аспект деятельности Лаврентия Павловича. Здесь его прямые обязанности. И когда он в 1938 году пришел на пост на наркома внутренних дел, вроде бы произошла передышка. Передышка это имела своеобразный характер. Да, кое-кто, кто не был к тому времени расстрелян, послушайте в передаче у Никиты Петрова через 2 недели примерно. не был расстрелян, его не расстреляли, некоторых выпустили, но никто, кто уже сидел, чаще всего не был отпущен. И интересно, что, например, принято было постановление о женах врагов народа, что не надо привлекать только активных, тех, кто активное участие принимал в контрреволюционной деятельности, ну, тоже такая резиновая формулировка, но ни одна жена, взятая после просто так, как жена своего мужа, то не была отпущена. Отчим отца выпустили по Бериевской амнистии. А мамин дед... Это Бериевская, это 53-й год, это другой. Мамин дед с войны вернулся в 54-м после немецкого плена и советского лагеря. Серж Труманян нам пишет. Ну вот посмотрим Берия. Только сразу я бы хотел еще предупредить наших читателей об ошибке, которая есть в этом номере, что в статье очень такой вот статье дотошной Виктора Назарова, ну, допущена одна ошибка, что не в декабре был 53-го года арестован Лаврентий Павлович Берия, а в июне, а расстрелян-то был в декабре. Ну, бывают некоторые ошибки, которые не меняют смысла. Такое в 39-м году были отпущены кое-кто, но продолжали сажать других. Кто-то был призван на войну, и действительно, вот как дед нашего слушателя, был через штрафбат, прошел через штрафные роты, прошел и так называемое искупление. Это все было. Но в 39-м году, уже без упоминания ежовых рукавиц, опять мы слушаем о железных чекистах новые и новые песни. Железные самые чекисты, которые пришли, новые чекисты, которые пришли вместе с Берией на смену ежовскому руководству. Среди них был и Иван Серов, и, вокруг которого происходит и суд в радиостанциях Москвы у Александра Хинштейна и внучки Серова. И кто был одним из главных проводников депортации, например, или чисток западноукраинского населения, и поляков, и украинцев, и русских, и к расстрелу польских пленных он причастен тому, что происходило под Харьковом. Кто он такой по воле вождя и личному усердию? Достаточно типичный офицер, слушатель академии недавней, академии имени Фрунзе, офицер-артиллерист, который головокружительно поднимается и в званиях, и в должностях, перешедший сначала в рабоче-крестьянскую милицию, а затем, собственно, в аппарат НКВД, став и заместителем наркома, и став наркомом внутренних дел УССР в ее расширенном варианте 1939 года. И он стал первым председателем КГБ уже при Хрущеве, когда он сориентировался и взял нужную сторону, что он делал и всегда. И в этой статье, которая здесь представляется, обобщены очень многие и интриги 40-х годов, послевоенные интриги. И вот эта возня, в которой активное участие принимал Иван Серов, из которой он, как оказалось, вышел победителем. Не выйдет в 58-м году победителем, когда его снимут и отправят на главное разведуправление возглавлять, и не выйдет и в 63-м после дела Пеньковского, и в 65-м после лишения званий и с формулировками о нарушении социалистической законности и превышении полномочий. Вот посмотрим. Ну, смотрите, здесь замечательные у нас реакции на то, что расстреляли, значит, было за что. Вот здесь реакции: расстреляли, значит, было за что, не владея фактическим материалом. Ну, вы зря возмущаетесь. Это форма такая. Это форма собственного убежища. Человек находит себе убежище в том, чтобы осознать прошлое так. Расстреляли, значит, было за что. Такая вот, понимаете, государственная истерика, она овладевает людьми. Значит, было за что, значит, было за что. И люди, как попки, повторяют совершенно неизвестные им слова, не вдумываясь ни в какие формулировки. Среди вот таких вот, как вы говорите, чувак 21 века, Юра из Петербурга, и это уже не лечится, это не лечится. Но и лечить-то это, я не знаю, нужно ли. Потому что здесь тех людей, которые такими понятиями оперируют, их очень тяжело лечить. Им будет говорить завтра, будут говорить из всех телевизоров и репродукторов, что теперь этот предатель, вот как Берия был нарком, великий человек, человек из свиты Сталина, так и называется, из свиты Сталина, здесь один из ближайших людей, соратник великого вождя, а теперь стал, в общем-то, английским шпионом, и будете повторять, как попугай, как вот эта женщина, которая выступает на митинге, вот товарищ Сидякина, и расскажет нам о всем, о счастливых детях и о том, кто устраивает нам сложности в нашей счастливой жизни. Это 1937 год.
Товарищи, разве вы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах, сенаторий, да не только мы дети-то, и мы-то с вами, и на курортах, и в сенатории, и до воходов. Все, товарищи, для нас, все создал. Спасибо тебе, великий Сталин, спасибо тебе, наше поколение. хотела продать нашу завоеванную социалистическую родину. Но они просчитались. Наша партия, наш великий Сталин, наш нарком Николай Иванович Ежов крепко охраняют. Нашу счастливую, радостную, зажиточную жизнь.
Да, вот такое выступление. И совершенно спокойно, может быть, на другом митинге через некоторое время будет говорить: ну вот, наш нарком, товарищ Берия, и наказал всех, кто был виноват, в том числе и этого предателя, и этого Ежова, и точно такой же интонацией будет говорить. Давайте отвлечемся на ненадолго от основной темы, от сталинских палачей. Много здесь всего есть в журнале, всего сразу не прочтешь даже. Есть и рубрики наши, есть и ордена, и штука есть. В штуке у нас сапог Петра Великого, те самые ботфорты знаменитые, который Петр I, как говорят, шил сам. В геральдике есть гербы крестоносцев Востока, то есть это крестоносных графств, княжеств и Иерусалимского королевства. У них были свои, естественно, гербы. Монарший гардероб представлен и большого Александра III, большого, грузного, тучного уже к своим концу жизни, хотя он достаточно молодым умер, и изящной, тонкой Марии Федоровны. Как я уже говорил, у нас у Дмитрия Быкова, Дмитрий Быков нам открывает для очень многих нового человека, нового автора, Георгия Демидова. Фотографии нас относят те же годы, что и волны террора. Переговоры советских и немецких офицеров о разделе Польши. Это Брест, и 21 сентября 1939 года над картой склонились офицеры советские и германские, нацистские офицеры. Очередной детектив с портретами нам представляет Александр Кибовский, и портрет Ланского, которого мы хорошо достаточно знаем, но оказывается, его портрет с характерной лысиной приписывался совершенно другому человеку, что изображен абсолютно другой человек. И вот вся история выяснения по орденам, по знакам различия, по кольцам, по перстню, который носил человек, по воротникам, по форме, по выражению глаз, здесь Александр Кибовский проводит в своей рубрике. Ну, а что такое на самом деле ятаган? Хорошо было бы узнать, потому что любой кривой нож часто называют ятаганом, а что это было на самом деле, не ведают. Задавал я вам загадку. Кто написал песню, слова песни о Батыре Ежове? Вы совершенно правильно ответили, во множестве. Вы ответили, что это Джамбул Джабаев, что это Джанбул, великий долгожитель акын Казахстана. И уже ко времени написания, в 1938 году, в исполнении этой песни, ему было, сами посчитайте, сколько лет, он 1846 года рождения он был. Акын Джамбул Джабаев, это уже сколько там, 90 у нас, да, с чем-то. Сами посчитайте, особенно второклассников, я прошу, которые так ловко считают жертву террора. И правильно ответили у нас Сергей, который получает последний, вот нынешний номер дилетанта, и может выбрать два номера из архива. Выбирают из архива по два номера, Сергей 2714, вот. Выбирают на номера из архива. Влад, 1736, Марина, 5620, Олег, 9849, Виктор, 7615, Михаил, 0865, Максим, 0460, Татьяна, 7724, Елена, 7512 и Юлия, 2977. Ну, давайте с вами сейчас... до того, как приступим к внимательному чтению номера 012, мы все-таки послушаем эту песню об Атыре Ежове. Послушаем с вами ее под конец нашей программы. А программа эта называется «96 страниц» и в рамках рубрики «Вот так звуки истории». Очень проникновенная песня, и я думаю, что внимательно вы ее послушаете и сделаете свои выводы. Итак, песня о Батыре Ежове, Джамбул Джабаев, Акын ее написал. Но поет-то не он, конечно. Всего вам доброго. Это был Сергей Бунтов, Наталья Селиванова, звукорежиссер.
Зайна улетит по улам, степная гортанная песня Джамбула о верном и преданном старинском друге, враги, пред которым трепещут в испуге. Любви своей к родине он не изменит, как лучшего сына страна его ценит. Он стал для врагов и злодеев заклятых носящих всегда обнаженным булатом. Страною героев таких не рождалось замученных странах при белом царе, при султанах и ханах. Я славлю героя, он видит и слышит, а к нам в темноте подползая враг дышит. Я славлю отвагу и силу героя глазами орла и железной рукой. Я славлю Батыра Ежова, который раскрыл, уничтожил змеиные норы, и там, где тревожные реют зарницы, он только стал им на советской границе. Хранитель заводов и фабрик, и пусть моя песня разносит по миру всесветлую славу родному Батыру.
Программа «Вот так». Это звуки истории.